чему я хочу начать наш разговор? Действительно, существует некоторое противопоставление гештальт-подхода и клинического подхода. Да, об этом все говорят. Ну и сам Фицперов, основатель гештальт-терапии, он противопоставлял эти вещи, потому что гештальт-то светская, светская психотерапия, она призвана к другим целям. И это было популярно в 50-е годы, такое светскость, так называемая. Но я, чем больше я работаю я уже более 10 лет именно как клинический психолог, гештальт-терапевт, тем больше я понимаю, что это просто противоставление, оно как бы было скорее в голове у Фицперуса, да, чем вот реально на практике оно существует. Мне кажется, что эти подходы, они вообще дополняют друг друга. Я сегодня попробую вам объяснить то, что я поняла для себя. А именно, как психиатрическая диагностика сопоставляется с гештальт-анализом, с гештальт-подходом. Они, на самом деле, на мой взгляд, психиатрия нам очень помогает, правда, справиться с тревогой, как вы говорите, да? А гештальт дает возможность сделать что-то больше, чем просто поставить диагноз и сориентироваться. То есть это отличный, вообще для меня это отличный пример. По сути, традиционная психология, она занимается нормой, да, нормальным поведением, нормальным развитием. Психиатрия, она занимается нозосом, то есть болезнью, и относится к сфере медицины. Можно сказать, что психиатрия, она ищет здоровое среди больного. То есть всегда у нас в нашем организме есть системы, которые не затронуты болезнью. Да? Соответственно, психиатрия, она концентрируется на чем-то больном. А мы наоборот, психотерапия, мы фокусируемся на здоровом среди страдания. То есть мы ищем здоровые части для того, чтобы как-то помогать. И, понимая, то проходим через страдания, через переживания страдания нашего. И для чего тогда нам нужно знать психиатрию? Ну, знать психиатрию, я имею в виду, не иметь обязательно там родственника психиатра, да, или хотя бы там медицинское образование в этой сфере, а просто понимать, о чем речь вообще идет, да, про что вот они все парятся, психиатры, там, все люди в институте, да, и что мы можем вообще, как мы можем это использовать в своей практике. Нам нужно знать психиатрию, чтобы понимать, из чего, из каких молекул или из каких атомов строится это страдание. Да? То есть что, с чего оно состоит. Ну, когда человек приходит и говорит, мне плохо, да, вот это субъективное переживание, субъективное ощущение страдания. А что это за этим мне плохо стоит? Я, хотя сама по профессии, по специальности психолог и не врач, но я не склонна психологизировать любой симптом. Да? Там, потому что мы тогда возвращаемся к ранним каким-то гештальтистским подходам, и они достаточно упрощают картину. Ну, там, знаете, там злюсь, там голова болит, значит злишься. Может, и да, но может еще что-то, да? Может, у нас там есть какой-то психоорганический синдром вообще, да, за этой головной боли. Ну, хорошо бы это вот. Но поэтому вот эти атомы, на которые распадаются страдания, вот в принципе для меня и есть эта психиатрия в нашей практике. Из чего состоит это переживание врагов. И чем больше, тут еще есть некоторая закономерность, что чем больше мы работаем с пациентом, тем более размываются симптомы. Ну, то есть, например, к нам приходят, говорят, там, мигрени, там, да, или там плохое настроение, да, или там что-то еще, нарушение сна. Но чем больше мы работаем, тем симптомы становятся все менее четкие, а страдания, да, переживания становятся, выходят на перерыв, да, для нас. Оно становится, по сути, то с тем, с чем мы работаем. Хотя, допустим, то могут сохраниться. И получается, что вот это переживание пациента себя, оно намного шире, чем симптом, да, и оно охватывает, ну, всю жизнь, все сферы жизни. Почему еще, ну, тут как бы некоторая ремарка, что мы, нам хорошо иметь собственный опыт страданий для того, чтобы как-то быть более экологичными по отношению к себе, по отношению к пациенту, поэтому жизненный наш опыт, он очень важен. Да? Я сама начала, именно психотерапевтов, для работы психотерапевта, я сама начала учиться психотерапии рано, 20 лет, и часто сталкивалась с тем, что слишком еще молода и юна для того, чтобы что-то понимать. И всегда это вызывало у меня некоторое возмущение. А сейчас, когда мне уже там 35, я понимаю, что в этом что-то есть. Наверное, я сделала много ошибок. Да? Ну, по крайней мере, все живы и так относительно здоровы. Да, с моей работой. Значит, что получается? То есть у нас достаточно сложная задача. Нам надо не просто объективизировать состояние человека, разобраться с его симптомами, сейчас я буду об этом детальнее говорить. А нам нужно исследовать, что этот наш пациент переживает. Как он это переживает, а как-то описать это вместе с ним, как-то найти какие-то взаимосвязи, чтобы, конечно, вообще как-то это все обозначить и обобщить, и вообще понять про него и про его жизнь, там, выйти на какое-то экзистенциальное переживание. Да? То есть у нас достаточно сложная задача стоит. Мне кажется, наша работа клиническая у психологов, она сложнее даже, чем работа врачей. По моим причинам. Чем сложность, расскажу попозже. Значит, давайте сначала разберемся, как проходит диагностика в клиническом подходе к психиатрии, какой путь вообще врач проходит для постановки диагноза. Диагноз в латыни с греческого обозначает распознавание, да, то есть как вот врач распознает, кто к нему пришел. Да. Существует огромное количество разнообразных пропедевтик, вступлений в психиатрию, курсов онлайн и так далее. То есть все психиатры, очень многие психиатры читают лекции, там можно, конечно, утонуть, слушать это надо точно, да, но утонуть точно можно, да, в этих всех синдромах и симптомах. Я выбрала из того, что я слушала и кого я училась, выбрала такую достаточно интересную схему. Ее придумал, это авторская вообще схема, ее придумал профессор Фильц, это глава ОСП, наверное, не слышали. И он как-то так щедро ей делится, делился, по крайней мере, со мной. Поэтому я сегодня к ней вот обращусь, как-то мне она достаточно удобно оказалось. Ну, для начала вот давайте разберемся, как проходит процесс диагностики в общем. Значит, сначала устанавливается симптом. Симптом – это внешний признак болезни, определяется на основе жалоб. Ну, то есть приходит пациент к нам и говорит, я не сплю и не ем. И тогда вот начинаем проверять, врачи, да, начинают определять, что это за симптом на основе жалоб. Это астения, что-то со астенией связано, или что это такое, да, и вообще это депрессия, может быть. Ну, какой-то, начинаются сразу какие-то мысли. Так вот, определив симптом, например, бред, да, то есть если у нас психотический пациент к нам приходит и говорит о том, что на меня влияют, да, и мы как бы разбираемся, и вот слушаем его, и вот у него есть целая бредовая концепция, как на него влияет. Мы понимаем, что это симптом, который мы можем стабилизировать, да, бредовый симптом. Дальше врач разбирается со вторым этапом, он определяет синдром, то есть какому синдрому, какому группе симптомов пытается. Ну, например, бред мы можем там отнести к нему, там, какой-нибудь там, не знаю, это маниакально, не знаю, депрессивный или там еще какой-то синдром. Да, то есть и существует огромное количество. Дальше, когда определяется синдром, синдромальный уровень, возникает вопрос про уровень реагирования. Уровень реагирования на конкретную ситуацию существует 4. Это известный вам, не часто в гештальте используемый, невротический, пограничный, психотический уровень. И еще есть в психиатрии, конечно, еще есть психоорганический уровень. То есть невротический уровень в нашей терминологии это нашем, я имею в виду гештальтистской терминологии, это психические расстройства с нарушением функции эго, это неврозы, да, разнообразные. Функция выбора, когда нарушена. Пограничные, связанные с нарушением идентичности, сложностями интеграции идентичности. Психотический, соответственно, это уровень, который проявляется нарушением, другими нарушениями, ну, соответственно, другими нарушениями тестирования реальности, да, то есть, когда этот бред кажется реальностью, да, а настоящей реальности не различна, объективно. И наиболее глубокий уровень, вот этот психоорганический, это уровень, который подразумевает какие-то органические изменения в ткани головного мозга, и в коре головного мозга, да, и проявляется в значительных искажениях, снижении когнитивных процессов, интеллекта, памяти и так далее. Все болезни вот, известные, да, Альцгеймера, последствия органические последствия травм, рассеянный склероз, да, много болезней органического спектра. Органического уровня реагирования. И вот, в принципе, и все. После того, как доктор определяет реагирование, у него стоит вопрос, что же перед ним, кто перед ним находится, и что за диагноз пора ставить этому пациенту. Диагноз нужно ставить, понятно, для чего, для того, чтобы помочь, как-то его там подлечить и адаптировать. Но проблема-то в том, что психоактивные вещества очень малоэффективны. То есть мы можем, конечно, купировать бред, например, да, но вылечить пациента с бредом мы не можем фармакологическими методами. И вот тут как раз пригождается вся наша работа, которую мы делаем. Сейчас пришел на шаг назад, вот как раз институт, по которому я вам говорила, про эту схему. Значит, суть это звезда, которая состоит из тигра. Я не знаю, почему они идут так, а не так. Ну, это психиатрия тут. И шестая. Значит, то есть всю психиатрию мы можем уместить вот на этой схеме. По сути своей. Первая грань. Сюда относятся реактивные состояния, которые связаны с реакцией организма на стресс. Ну, например, утрата близкого, реактивная депрессия, да, боль, реакция, реактивные состояния. Вторая схема это вторая грань это невротические расстройства. Синеврозы. Вообще психиатры считают, что ну так между собой, не НКХ-10, не НКБ-10, не ДСН-4, между собой существует два невроза, да, и один большой психоз. Ну, так, один большой психоз доказывается, какой два невроза это обсессивно-компульсивные, психостенические и истерические. Это большая два группы, а там они уже подразделяются. Можете себе это запомнить, тоже для ориентировки вам, возможно, это будет полезно. Ну, то есть, знаете, или туда пациента записать, или туда. С навязчивости есть? Нет. Значит, туда. Значит, аффективные какие-то. Третья грань – это аффективные расстройства. Сюда же входит маниакальный депрессивный психоз. Четвертая грань – это шизофрения. И, соответственно, сейчас между гранями еще тут есть дополнение. Как пример расскажу. Шизофрения. Пятая грань – органические расстройства. Вот эти, про которые я говорила, психоорганические расстройства. Внутри этой звезды, кстати, этой звезды находится шестая. Вот это расстройство личности. И отдельно в основном выделяют нарциссическое расстройство. Немножко отдельная группа, но по сути все расстройства личности, или раньше мы называли психопатией, находятся здесь, в ядро. Вот смотрите, между третьей и четвертой, чтобы не сильно углубляться, потому что у нас, к сожалению, немного времени. Вот между, между у нас получается аффективными расстройствами и шизофренией. Как вы думаете, что может быть тут расположен? Какой диагноз? И как, какая группа расстройств? Между аффективными и шизофренией.
Шизоаффективные.
Мало ли. Шизоаффективное расстройство, правильно. Потому что там есть шизофренического спектра много, да, там галлюцинации и так далее. И при этом подключен аффективный компонент. Да, вот вам тут, пожалуйста. Вот тут седьмая, седьмое шизоаффективное расстройство. То есть любое, в принципе, любые дополнительные диагнозы, которые у вас возникают, которые вы слышите, вы можете попробовать собственными усилиями разложить где-то, разместить где-то на гранях этой звезды. Можете пример какой-то. Вот какой-то диагноз, который вы слышали, это сейчас всплывает в память. Давайте попробуем его вот здесь.
Диссоциативное расстройство идентичности.
Диссоциативное расстройство идентичности. Ну, между чем? Диссоциативное расстройство личности.
Идентичность.
Ну, у вас есть личностное расстройство вот здесь. Да? То есть оно входит в группу личностных расстройств. Ну, например, та же депрессия. Да, вот сегодня звучало.
Да, но это, наверное, даже вторым и третьим.
Абсолютно верно, да. Видите, мы начинаем как бы как-то управляться с этими диагнозами страшными, да? Вот это правда, ну, мне кажется, хорошо.
Еще смотри, какая депрессия может быть первая реактивная.
Может быть, да, но она тогда входит в реактивная депрессия. Она так и звучит. Реактивная депрессия. Да, она будет именно реактивной.
А вот если, ну, тревожное расстройство, же это все-таки
личность.
Это личность?
Пограничная.
Да, да. А паническую атаку? Ну, это вытекающее, это как симптом.
Паническая атака, да, это же это как симптомы, да, как симптомы.
Я пытаюсь придумать что-то между первым и вторым.
Между реактивным состоянием и неврозом?
Попробуй еще человек, это просто обычно.
Между реактивным состоянием и неврозом. ПТСР, между реактивным состоянием и неврозом. Да, но ПТСР может быть и сюда. Да, тут мы уже смотрим. Короче говоря, это скорее, да, тут можно много думать вокруг этой схемы, но, по крайней мере, для меня этот инструмент, он очень хорошо справляется с тревогой. Моей, да? Потому что я не теряюсь даже то, что у меня нет медицинского образования, и некоторые диагнозы звучат страшно, но потом, когда ты начинаешь их рассказывать, ты понимаешь, по крайней мере, где наш процент находится. Да? Так уже все это.
Даже нарциссы просто отдельно стоят, да?
Нарциссы, ну, они выделяют, да, всегда в отдельную группу. Нет, они вот здесь просто, знаете, как выделяют? Говорят, расстройство личности и нарциссическое расстройство. Оно, потому что оно ближе к пограничному, оно может быть где-то на
наслоке,
не в гидре.
Оно просто непонятно какого уровня. Может быть, нарциссическое, но если расстройство, то уже там пограничное, или психотическое, а может быть и на невротическом уровне.
Тогда это не расстройство. Тогда это мы... Вот это то, что сейчас мы обсуждаем, вот это, знаете, вот этот тонкий мостик между психологией клинической и психиатрией. Да? То есть, да, нарциссы, они это бывают. Да? Мы говорим про нарциссическое расстройство личности. А там есть конкретные критерии. А во всей, вся НКХ-10 и ДСМ-4 американской классификации, они построены на наличии минимум там, 3, минимум 4 конкретных критериев для того, чтобы диагностировать. Одновременно и длительного времени. Да? То есть мы не можем просто, ах, он какой там самовлюбленный, да, и поставить ему нарциссическое расстройство личности. И хорошо. Да, идем дальше. Значит, смотрите, вот по сути, вот тут, ну, как бы, пусть психиатры не обижают, не знаю, среди вас есть, значит, ну, хорошо. По сути, вот это и есть та психиатрия. Дальше они занимаются чем? Они занимаются подбором фармакологических средств, да, купированием этих симптомов. Но это правда малоэффективно, к сожалению, это так. Потому что я не видела ни одного пациента за свою практику, который вылечился лекарствами. Ты не видела. независимо от группы. То есть все, что дальше мы будем говорить, это мы идем дальше, мы идем в сферу клинической психологии, и мы идем в сферу феноменологической парадигмы. То есть это все то, что за этой звездой, за этой прекрасной звездой. Сейчас она как бы, эта схема, она такая очень линейная, в медицине все очень логично, очень точно, да, очень можно все клинически вымерить. Но при этом современные классификации и современные врачи, ну, больше, конечно, не наши, но наши тоже уже начинают это принимать, дальше синдрома вообще не уходит. То есть уже вопрос понятия диагноза как такого уже стоит не так актуально. То есть криминологический метод, он проникает как везде. Да. И в психиатрии, конечно, Ясперс начал эту дискуссию по поводу там, описания, а не только называния симптомов, то есть как понимать пациента, просто его называть и куда-то соотносить. Да. Но в основном, если вы столкнетесь в практике с взаимодействием с врачами, если они не гештальтисты, вы увидите вот это. Ну, не больше. Значит, и тут нам на помощь вообще приходит вот наш Павильяма, наш феноменологический подход, наш феноменологический метод, который позволяет именно заглянуть за эту звезду. И что мы делаем? По сути, мы исследуем симптом или феномен, это некоторые явления, да, которые вот мы наблюдаем в процессе взаимодействия с нашим пациентом. Мы его исследуем, описываем и даем ему какой-то смысл вообще, и наполняется как-то вообще психотерапия каким-то смыслом, какой-то жизнью. Да? То есть наш пациент начинает жить с нами, имея там какой-то диагноз вот в этой своей реальности. И дальше начинается уже наша работа. То есть, по сути, нам незачем зависать на клинической диагностике, потому что она достаточно сложна и проста, но именно это вообще не наша специальность. То есть, мы про другое. Сейчас про что будет. Я тогда буду сейчас, наверное, говорить несколько слов, что у нас немного времени, хочу вам еще дать упражнение. Несколько слов про психологический диагноз. Ну и что такое психологический диагноз? Диагноз, психологический диагноз – это описание состояния пациента на данный момент. Он к нам приходит, мы на него смотрим, он описывает свои сложности, и в принципе мы даем ответ себе в первую очередь, не почему он пришел к нам, не зачем даже он пришел к нам, и что сейчас, какой симптом сейчас, да, он демонстрирует. А вы подумайте, ну что мы отвечаем себе в первую очередь?
Какой он,
да, как ему и как нам рядом с ним. Это и есть феноменологический подход. Я пришла к тому, что за сложными словами скрываются достаточно простые вещи. Это опытным путем становится. Да? То есть, когда я впервые слышала про феноменологический подход, у меня я училась с Сашей Махаряком, он любил, значит, эту тему. И я, конечно, косела просто. Да, но прошло время, я поняла, что в принципе суть феноменологического подхода – это как нам вообще живется, вместе, рядом с этим диагнозом, рядом с этим пациентом. Тут еще один важный момент есть. Когда мы впервые встречаемся, мы слышим, например, пациент к нам приходит и говорит: «У меня есть какой-то диагноз». Или мы видим, что он говорит, он жалуется, да, у него есть симптомы определенные, мы понимаем, что это что-то связано с психиатрией, мы даже можем представить себе, к чему это приблизительно относится. Но главный момент – это то, что я чувствую по отношению к этому пациенту. Вот это вроде банальная вещь, но она очень такая, иногда ускользает за… Пациенты, они же не приходят, не рассказывают про себя прямо. Они так, знаете, запрос у них какой-то такой издалека, то у них голова болит, то еще что-то с ним происходит, то они пропадают, исчезают. И вот этот фокус внимания очень иногда бывает сложно удержать. То есть есть такое правило, что на одном конце провода, то и на другом. Знаете, как старые телефоны. То есть, если пациент наш чувствует страх, то я тоже где-то во мне просыпается какое-то опасение или даже страх. с собой или вообще. То есть вот этот момент очень важный в начале диагностики. Если ваш пациент пугает вас, когда вы с ним встречаетесь, это про его страх. Да? И, ну, например, шизофренические пациенты, у них даже запах есть, шизофрения, она пахнет особенно, у них даже есть запах. Если вы чувствуете, что запах, запах только сладкий, я не знаю, вы когда-то его замечали, сладостно-гнилистый такой запах есть, ну, не у всех, не всегда, но он бывает. То есть, если вы слышите этот запах, да, это про вашего пациента, то есть он ваша шизофрения. Но они это чистые? Вот такое что-то мистическое. Они не сильно чистые, да, там проблема. Да, ну, бомж. Не, ну, бомж, нет. Нет. Вот это определенное отношение к своему телу. То есть вы можете это услышать. Можете ничего еще не говорить, но вы можете это услышать обоняние. То есть мы все пять видов, пять наших органов чувств подключаем при встрече, да. Подключаем все, что у нас. Значит, первое сказала, мы определяем феномен, да, то есть что нам приносит наш пациент. Второе, после того, как мы определили феномен, мы изучаем то, как пациент организует контакт с нами. Как он, вот то, что вы говорили, Слава, кажется, ты говорил, да, то есть как вот он организует, то есть ты говорил про вот эту вторую стадию. Что со мной, что с ним, где он прерывается, как. То есть мы не просто даже смотрим характер этого контакта, а мы ищем все-таки в клиническом ключе, мы ищем патологию контакта, где он нарушен. То есть наш вопрос – нарушение контакта. Потому что часто бывает, что пациенты и в остром состоянии, и как бы хорошо бы ориентироваться сразу. На первых встречах. И смотрите, тут еще важный момент. Мы говорим всегда про улучшение качества жизни. То есть для чего нам, для чего лечат, для чего мы работаем, улучшение качества жизни. Хорошо бы пояснять тоже в начале встречи, что такое качество жизни для нашего пациента. И вообще, как, что для него значит улучшение этого качества жизни. Потому что нам там может казаться что-то совсем одно, а ему совсем другое. Значит, ну, тут я буду сейчас использовать то, что Саша Михайлюков предлагал делать всегда на этапе диагностики построения психологического диагноза. Вообще, психологический диагноз – это хорошая вещь, потому что пока всплывает фигура потребностей, пока формируется приконтакт, мы можем вообще как-то отвлечься и заняться важным делом, да, вообще разбираться, что с ним, как там. То есть вполне себе свою тревогу как-то вынимать. Да? То есть все равно тревога есть, это нормально, ну, хорошо, да. Вот, соответственно, три этапа – это диагностика фигуры потребности. То есть какая неудовлетворенная потребность стоит за нашим, за приходом, да, к нам.
И гештальт-диагностика.
Да, конечно, да. Какая неудовлетворенная потребность? И тут важный такой момент про стратегию. Да, если мы даже определим эту потребность, то хорошо бы сразу не кидаться и кормить нашего пациента. Осчастливливать, что удовлетворять. То есть, если у пациента, представьте себе, пациент с зависимостью, у него, соответственно, удовлетворенная потребность в близости, давайте кому-нибудь сразу внимать, любить, холить, любить. Да? Ну, это в лучшем случае. Да. Значит, ну, я так утрирую сейчас, да, просто об этом. Значит, вторая – это диагностика фона или контекста. С какой среды, как он говорит, он, да, почему он так пахнет. Это правда важно. С какой среды он пришел? Что эта среда готова дать? У меня, например, есть пациентка шизофрении, которая живет в очень обеспеченной семье, но в очень неблагоприятной при этом среде, потому что они там вместо того, чтобы ее лечить, на 5 лет отдали в монастырь, где она благополучно сошла с ума. И потом ее, да, то есть хотя вроде как все социально обеспечено, то есть мне тоже надо было это прояснять, то есть какая среда. Я понимаю, что прогноз может быть осложнен, потому что среда неблагоприятная, да, для восстановления безопасности и доверительности. Ну, если есть позитивная среда, ну, конечно, хорошо, повезло. Да? Значит, прогноз будет лучше. Значит, мы можем что-то говорить нашему пациенту, потому что они очень часто спрашивают, очень много спрашивают, что со мной, когда это пройдет, можно ли это вылечить. Вы будете это слушать, никогда не расстраивайтесь по поводу этих вопросов. Нормальные вопросы. Просто вы должны понимать, да, что за актуальная потребность, какая поддержка среды. И вы тогда можете абсолютно честно и адекватно говорить, что вам, наверное, понадобится там для этого полгода, да, если у тебя хорошая поддержка среды, если мы говорим про где-то первые, вторые грани, да, например, какую-то реактивную там, реакцию тревожную там на что-то, да. То есть вы можете спокойно это говорить. Вот потом, я не очень понимаю, когда делают уставшее лицо на этом вопросе, или наоборот, говорят, что уже а кто вам скажет, ну, это в принципе всегда прогноз можно сделать. Здесь просто ориентироваться надо в состоянии. Значит, тут еще очень важный момент, вот тоже не впадать в какую-то врачебную такую позицию, когда врач знает, как лечить, да, но он-то знает. Потому что он знает, что с пациентом происходит, и он знает, что нужно дать такие лекарства. То есть, когда мы работаем только с актуальной потребностью, то мы можем впасть вот в это искушение, что я-то знаю, как. Надо сделать вот это и вот это, да. Там, помириться со всеми, наоборот, разъехаться, да. Что-то еще, как каким-то образом облегчить себя жизнь. И третий момент – это диагностика ресурсов. Тоже есть ресурсы внешние, внутренние. То есть что реально может делать. Потому что ну, это и материальные ресурсы, да, внешние, и социальные, и внутренние. Вообще внутренние имеются в виду эмоциональные ресурсы. Вообще это очень важный вопрос. Потому что я сталкивалась с тем, что врачи, они серьезные врачи, которые занимаются лечением, которые знают, что такое психотерапия, они всегда смотрят на, в первую очередь, на ресурсы. То есть, что наш пациент может реально выдать. Да, вот сегодня на лекции было «Сегодня для завтра», да, то есть как бы, вот эта идея «Now for next», или как-то так, Да, об этом говорить. То есть вот это и есть диагностика ресурса. Если ресурс ограничен, например, если ограничен интеллектуальный ресурс, и мы находимся где-то вот рядом между, например, 1 и 5, да? Например, ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, но интеллект у нашего пациента низкий, да? У нас не будет прогресса. Плюс еще, если есть органическая патология, тем более не будет прогресса. Вообще вот эта зона, она самая неблагоприятная для психотерапии. Только трудотерапия расслабляет. То есть мы должны вот это все хорошо просветить. Что? Значит, по сути, смотрите, что еще получается, что в клинической психиатрии симптом, он неделимый, а феномен в нашем понимании неделимый, он разделяется. Вот, например, галлюцинация, да, галлюцинация, она, ну, как ее разделить-то, да, но мы-то можем услышать в этой галлюцинации разные вообще звучания, да, эта галлюцинация может быть ругающая, и тогда кого она ругает, и кто это ругает, да. Конечно, да. И плюс, вы знаете, я недавно прочитала, что американские, значит, нейробиологи создали компьютер, программу, которая разговаривает с пациентом голосом галлюцинации, но текст говорит врач. То есть кодируется послание врача голосом этой галлюцинации, у которого, ну, имитируется, да, практически. до той, которую слышит пациент. И он говорит хороший текст. То есть он, например, если галлюцинации рубающие, то он говорит, наоборот, поддерживающие слова. Так вот, динамика очень меняется. Они намного лучше восстанавливаются. Это удивительно.
Не знаю, как звучит такой голос галлюцинации.
Ну, они могут написать, что это тонкий женский голос, или голос моей мамы, он у нее вот такой. Ну, они пытаются...
Плюс,
да, похож. Плюс, я думаю, что пациент сам будет модулировать, как-то выбирать приблизительно, какой это может быть голос. Я не видела этой программы, мне бы очень хотела ее увидеть, да. Мне кажется, это очень интересно. Вот. Так, это я сказала. Теперь, сколько у нас времени? Если не интересно, у меня уже...
Чуть меньше получаса, 25 минут.
А, так тут время пролетело. Мне еще есть что вам рассказать. Давайте. Теперь, быстро, еще 5 минут, и дальше делаем упражнение. Я думала, что у нас будет 2 часа. Значит, наш любимый цикл контакта. Даже без него, да? Я думаю, что все с этим уже знакомы, присутствующие. Время, наоборот, энергия и время. Мы идем еще дальше, да? То есть мы можем вот эти расстройства размещать здесь. Нам это будет очень даже удобно и полезно, потому что это то, чем мы пользуемся постоянно, да? То есть у нас есть 4 фазы: контактирование. И контакт, полный контакт, и постконтакт. Приконтакт, контактирование, полный контакт и постконтакт. Смотрите, что у нас происходит в приконтакте. В приконтакте мы прислушиваемся к себе, прислушиваемся к среде, да, мы прислушиваемся к своим внутренним ощущениям, прислушиваемся к внешним ощущениям, ищем какую-то точку, да, с которой мы начинаем вообще жить как-то. Да. Соответственно, тут главный момент – это чувствительность. Так вот, если в этом периоде, в этой зоне происходит нарушение, то мы имеем пограничное расстройство. Почему? Потому что пограничные люди характеризуются нестабильной эмоциональностью. Да? То есть они очень остро реагируют, они плохо тестируют реальность, у них черно-белое тестирование реальности. И они склонны к эмоциональному затоплению или эмоциональным вспышкам. Да? То есть слишком не выдерживает эффект. Не, у нас гуляет эффект, так говорится, на таком эмоциональном не спать. Что на это? Вот. Соответственно, здесь это у нас пограничное расстройство. И тогда смотрите, что бы мы могли как стратегию работы использовать? Что могло бы быть для нашего пациента полезным именно получить психотерапию?
Качественный приконтакт.
Так, расшифровываем.
Стабильность, безопасность, да. Медленное продвижение, знакомство, вопросы, какой ты, как ты, а как ты любишь, а что.
Тут просто... надо очень балансировать, чтобы границы не предаешь.
Границы,
так. Что еще? Как можно предлагать пограничнику фокусироваться на преконтакте? Какими методами? На своих подсказываю.
Замечание себя.
Да, на своих ощущениях, да, какие-то дыхательные техники, телесные техники, да. То есть не обязательно даже наша энергия там, скорее его как бы стабилизировать в его энергии.
Да? Татьяна, мы сейчас говорим про организацию личности, да?
Личное расстройство. Расстройство. Не, мы вот это соотносим, это и это. Расстройство личности. Не организация. Именно в гештальтистском таком понимании. Значит, что еще можно? Там, обучение, это просто, на самом деле, сложное просто. обучение выражению эмоций, да? Ну, то есть можно там злиться по-разному, можно грустить по-разному, да? Замечание этой гиперчувствительности этого объекта. Ну, то есть какие-то такие вещи. Вторая фаза. Если контактирование. Смотрите, фаза контактирования – это уже фаза движения и действия к чему-то. То есть мы прислушались, мы ощутили этот голод, да, мы дальше двигаемся к тому, чтобы, ну, двигаемся по траектории, чтобы как-то этот голод удовлетворять. Соответственно, это фаза действия. Тут уже тревога возрастает. И как вы думаете, что здесь, какие здесь расстройства могут возникать, если эта фаза нарушается?
Аффективные или невротические?
Да, верно, абсолютно. У нас хорошая клиническая мышление. Да, фобические и невротические расстройства. То есть если у вас приходит клиент и говорит, у меня невроз, там навязчивых состояний, вы понимаете, что это вторая фаза. Вот и все. И тогда невротические, фобические, то есть тревога, действия не происходит, да, человек никуда не двигается, тревога остается в теле, начинает гулять по телу, чтобы эмоция, эта энергия, и мы имеем невроз. Я хочу, но не могу, да, как звучит невроз. Я хочу, но не могу. Низы, как это, верхи не могут, низы не хотят. Значит, и фобические также реакции. Почему? Потому что фобия, она не предусматривает нахождение реального смысла того, что со мной происходит. Я боюсь пауков, я боюсь пауков. На самом деле там не про пауков, да? Но психика закрывается от этого осмысления. Соответственно, что мы можем тут, как мы можем тут работать, что мы можем тут предлагать?
Пробовать делать что-то маленькое.
Если понятие страха размыто, тогда больше уточнить, ну, вот эту диффузию делать более...
Называть.
Конкретикой, да. То есть это на части такой, чтобы ужас переставал быть таким ужасным, неясным, расчленять, ну, там какие-то слова.
Да, найти какие-то другие смыслы для своего ощущения. То есть вернуться к этому ощущению тревоги, зажатости, да, тревоги в теле и пробовать его как-то переосмыслить, да, то есть не впадая в крайность. Ну и также, например, дыхательные техники. Я не знаю, кто-то использует, кто-то нет. Почему? Потому что когда мы дышим, когда мы успокаиваемся, могут появиться новые смыслы. По крайней мере, они могут появиться. Потому что если мы знаем, что мы боимся пауку, то никакого нового смысла появиться не может, это знать. Ну, не важно, каких. Дальше. Фулл контакт. Смотрите, тут уже появляется вот бубен наш любимый, звучавший. Здесь появляется я и ты. Полный контакт. То есть я заметен, не только я заметен, и другой заметен. И тут уже, конечно, мы говорим про истерическое расстройство личности. Когда я не могу заметить другого, я хочу, чтобы замечали только меня. Мне важно быть замечен. И тогда наша работа заключается в том, чтобы
другого,
поощрять интерес к терапевту вообще, да, замечать. Вот тут как раз, когда мы проходим там первые несколько встреч, мы можем правда работать с тем, чтобы на границе контакта. То есть если доверия достаточно, мы можем работать на границе контакта, не ждать годами, да, пока он нас заметит. С другой стороны, истеричные клиенты, они вообще не склонны к осознаванию, потому что это, ну, краски нет.
Ну, так,
осознал, заметил, там мусорник, там это, ну, как бы, да, уже не то. То есть они не склонны, поэтому, ну, в этом и невроз. То есть они бы к нам не пришли, если бы они были здоровы. Ну, приспособились как могли, но теперь надо подумать. Так, и постконтакт. По сути, это наша фаза впитывания опыта в пот, да, когда мы перевариваем и проживаем. Вы знаете, здесь многие, вот я замечаю, много недооценивают этой фазы. Кто-то, наоборот, очень ее переоценивает, иногда очень больше интереса терапевта, чем договариваться могли. Клиента в постконтакте, да, то есть он уже все что-то мог прожил, а терапевт еще хочет, чтобы его еще и еще. То есть тут как бы баланс очень важен. Но по сути, если опыт слишком заряжен и не уходит в ход, то мы можем говорить, ну, про посттравматическое стрессовое расстройство. Вот. Да, да, и все травмы вообще. Это фаза постконтакта. То есть что-то произошло, что-то вызрело, что-то свершилось, и оно не может ассимилироваться. Почему это сложно? Потому что постконтакт часто неприятный процесс. То есть мы, конечно, можем романтизировать там прощение, благодарность, но в клинике постконтакт – это скорее проживание горя, да, это травматический опыт переживания. Это то же самое, это уход от, это все зависимости и все зависимости в этом, в ремиссии, да. То есть это все постконтакт хронический, который не заканчивается. Если человек живет в постконтакте, мало того, эта фигура оттягивает энергию, не дает формироваться другим фигурам.
А обсессивно-компульсивные где будут?
Во втором. Здесь, где действия данные.
Ну вот, да, я просто про это
думаю. Вот, соответственно, тут главная стратегия, по сути, это поиск ответа на вопрос, как я изменилась. Что со мной произошло и как я изменилась. Еще тут очень важный момент, что иногда вот эта фигура не уходит в фон, потому что какая-то есть существует рентная установка, ну, то есть какая-то выгода существует от того, что эта фигура фонит. Да? Ну тут смотрите, бывает, это достаточно часто, особенно в психиатрии мы не можем недооценить эту рентность, эту вторичную выгоду от симптомов. Соматичные симптомы сложнее, а вот психиатрические симптомы не часто рентные. Так, ну и тут как бы главное это формы выражения, иссушение, такое красивое слово, понимаешь, иссушение энергии. Да? То есть пока мы не иссушим, не допьем эту чашу до дна, эта фигура в пол не уйдет. Способы, я пока не знаю, я так сама раздумываю, чтобы это могло быть способы, ну, наверное, какого-то проговаривания, постоянно отреагирования и так далее, чтобы эта энергия, фигура перестала подпитываться.
Все письменные практики.
Такие письменные, то есть тут уже можно думать. Слушайте, мы ничего не можем.
15 минут.
Пожалуйста, сядьте в тройку. Я просто хотела то, что с вами сделать.
Давайте сделаем.
Найдите, пожалуйста, веков хороших людей.
Мы уже формировали.
Это очень важно, это упражнение. Давайте мы попробуем то, о чем мы говорили. Буквально это будет 10 минут и 5 минут на
обратно. Ну, попробуй.
Говорю я хорошо, а вы работаете еще. Значит, мы не будем меняться ролями. Выберите, пожалуйста, клиент, терапевт и наблюдатель. То есть все просто. Да? Я хочу вас попросить. Это сейчас обращение к клиенту. Этот вопрос поможет вам определиться, кто будет клиентом вашей дружки. Вспомнить какое-то тяжелое состояние, которое вы переживали или сейчас переживаете. Возможно, это соматическое. Возможно, это какое-то тяжелое невротическое или какого-то плана расстройство. Или ситуация, в которой вы оказались. И попробуйте о ней как-то рассказать. Это даже желательно, чтобы это было положено. У нас мало времени, у нас не хватит. Да? Ну, попробуйте. И ваша задача как наблюдателя и как терапевта продиагностировать вот этот психологический диагноз, да, что было фигурой потребности актуальной, в чем была актуальная потребность, в чем было, какое было поле, да, среда, какой был ресурс. Ну и попробовать, если вы бы смогли еще определиться, это наблюдательность поможет, где вы были, где вы находились в той ситуации, на какой стадии контакта произошел его. Это было бы очень хорошо. У вас есть 10 минут, 7 минут на рассказ, 3 минуты на обсуждение.